Начали.
Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. И сегодня мы с вами поговорим о, наверное, самом высоком, что только может быть. Мы поговорим о женщине, о ее, скажем так, роли и предназначении в современном обществе. И поговорим это, безусловно, с любовью к ней, с пониманием, с желанием понять и желанием осознать то, что происходит у нас. И сегодня мы будем беседовать на эту тему с ведущим специалистом в нашей стране по данному вопросу. Я сейчас нервничаю, искренне об этом говорю. Не буду перечислять уже все регалии Олега Александровича Чагина, потому что Олег Александрович у нас не первый раз в студии, и он фактически уже даже у нас не в гостях, а у себя дома в нашей студии. А прежде чем передать слово Олегу Александровичу, я убедительно прошу вас, дорогие слушатели, в правом нижнем углу вы видите значок «Школа здравого смысла». Нажмите, пожалуйста, на него. И это очень важно, потому что это помогает школе, в том числе и в организации той работы, которую мы ведем, в том числе и организации нашей студии, нашей работы. Вижу, пока не все это сделали. Подождем минут 15, Олег Александрович.
Хорошо.
Хотя нет, 15 минут ждать не пришлось. Я вижу, что практически все, кто у экранов, они поднялись и вот нажали на эту кнопку, которая находится в правом нижнем углу. Эмблема школы. Олег Александрович, добрый вечер. Мы рады вас приветствовать. Давно, правда, не виделись, но было слишком много дел. И у меня первый вопрос такой. В последнее время, вот я слушаю эфир, и вот одни женские, скажем так, имена, одни женские образы, которые находятся впереди политической борьбы. То есть фамилия Тихановской я слышу практически, ну, наверное, несколько раз. Сейчас там в Беларуси новая звезда поднялась. Я безжирничаю, говорю, на самом деле, там, наверное, умные, красивые женщины, ну, насколько я вижу, могу судить по новостям, Колесникова, по-моему. Значит, супруга Навального, которая, значит, там опровергает все, ну, скажем так, авторитеты, которые только есть, посылает Рошаля там куда-то, значит, ее поддерживает фактически вся страна. То есть мы находимся в каком-то процессе, при котором я так начинаю понимать, что мужчины постепенно будут уходить, видимо, с политической сцены, будут заниматься присущим мужчинам задачи там рожать, варить, воспитывать, охранять очаг. Ну, а все остальные прерогативы мы как-то, наверное, отдадим женщинам. И это, наверное, правильно, если учитывать, что человек эволюционирует, и поэтому, безусловно, произойдет то, что должно произойти. Да? Я правильно понимаю ситуацию?
Ну, если ко мне вопрос, то я думаю, что нет, неправильно. Не в смысле, что неправильно, а в смысле, что неправильно. Вот мне помогает не погрузиться в частный случай понимание именно антропогенеза, то есть понимание человека как актора или субъекта в очень длительном эволюционном историческом процессе. И вот когда мы рассматриваем вот текущий момент, вот события в Беларуси последние, там, да, то с точки зрения эволюции это такая категория, которая можно было бы сказать, что можно пренебречь по незначительности. Но из каждой этой незначительной категории, которую можно пренебречь, вырастает все остальное новое. И вот и в этом мощь эволюции. То есть мы сейчас присутствуем, как и всегда, при формировании будущего. И вот это вот будущее, если раньше формировалось природными условиями, климатом, содержанием углекислого газа, температурой, метеоритами, ну вот всем этим, то на сегодняшний момент мы видим, когда мы вступили вот в период антропогенеза, мы видим, что будущее формируется уже самим человеком. Не средой вокруг него, а он формирует эту среду. С какой целью он это делает? На какую длительную ли перспективу? То есть как он это пытается сделать? Это вот то, чем занимается антропогенез, чем мы занимаемся. И вы обратили внимание на усиление фактора женского не в свойстве ей роли управления процессами, и мужчины, в частности, геополитическими процессами, это тревожный очень знак для вот, эволюции, потому что всегда, всегда женщина вынуждена брать власть в свои руки. Никогда нормальная женщина добровольно вот этими процессами управления заниматься не будет, потому что по ее биологической основе у нее больше, чем достаточно своих вот дел. И вот этими мужскими делами она заниматься не будет. И только тогда, когда мужчина самоустраняется, не способен, не может, не хочет, не умеет, только тогда, когда она чувствует угрозу виду, когда она чувствует угрозу будущему, в конечном итоге своим детям, тому будущему миру, в котором она хотела бы, чтобы жили ее дети, это при условии, что это если мама, то тогда она вынуждена, то, что у нас вот было после войны, когда женщины пахали, и учили, и работали, и занимались тем, чем мужчин не хватало заниматься. И поэтому вот этот тревожный знак, что женщины приходят во власть, говорит о том, что ситуация крайне критическая, что женщина вынуждена заниматься вот тем, чем она сейчас занимается. Это очень для мужчины, это, конечно, ну, унизительно. И я не знаю, какие должны быть еще процессы, чтобы мужчина понял, что он что-то должен делать или обязан делать. Вот. И вот самоустранение мужчин, ну, мы вот вы хорошие примеры привели, ну, там, посадили мужа, вот женщина, жена, его жена встала там на его место, там, да, там, объелся поганками муж, лежит, значит, в больнице, вот жена встала на его там место. Кто-то в пьянку, кто-то в разврат, кто-то, ну, куда-то. И вот женщина вынуждена это делать, потому что у нее обязанности, они природные, не мы эти обязанности ей наделяем. Вот ты должна там то-то и то-то. Она прекрасно знает, что она должна делать вот без наших, без сопливых в бане скользко, у меня бабушка так говорила. У нее свои обязанности, она их знает, и она не нуждается в коучинге, там, в психологах. Она нуждается просто в среде, где вот она должна обеспечить развитие рождения своего детеныша. А все остальное это вот уже как бы, ну, поэтому. То, что вот вы с чего начали и обратили внимание, это тревожный очень знак. И в геополитике эти тенденции на сегодняшний момент проявляются. Но тут есть еще сложнее ситуация. Получается такая вот, люди любят сейчас гендерные всякие темы обсуждать. Мужчина, потеряв управление над женщиной, потеряв безусловную власть над ней, безусловный авторитет, безусловный, вынудил женщину заниматься вот этими делами как бы самостоятельно. Если мужчина может себе позволить что-то делать, что-то не делать, как помните, могу копать, могу не копать, то женщина, если она чем-то делает, то она должна, то она к этому пришла очень вынужденно. То есть просто очень вынужденно. Поэтому эта проблема не женская, это не женский вопрос, это мужской вопрос.
Я просто немножко задержусь, включаю микрофон. А выключаю, чтобы вам не мешать. Но у меня все-таки вот есть такое очень большое подозрение, что то, что происходит с мужчинами, но я это просто наблюдал в течение своей жизни, все-таки прошло достаточно уже много. Вот потеря инициативы, скажем так, или нежелание сделать что-то, в том числе вызвано и теми социальными изменениями, которые произошли в структуре общества, и которые предоставили там женщинам, да, ну вот какие-то там возможности проявлять себя там по-иному. Ведь не секрет, что вот движение эмансипации, начинавшееся там суфражисток, некоторые, скажем так, ну, послабления, ну, опять-таки, в социальной среде, связанные с различными видами спорта и все прочее. То есть оно вроде как-то приводит к тому, что мужчина говорит, ну, ладно, знаете, как этого не будете? Ну, хочешь делать? Ну, и делай, ради бога. А я тут, значит, на диване полежу. То есть я понимаю, что это может быть не вопрос к вам как специалист в области антропогенеза, Но вы еще являетесь и доктором медицинских наук, вы наверняка знаете и знакомы с той частью, которая касается психологии. То есть это же и психологическое воздействие на мужчину определенного качества. Он руки опускает, когда он видит, что за него эту работу кто-то может сделать. Ну, хочешь ты там типа того, что и делай. Не является в таким образом социальная среда, вызванная не нежеланием мужчины, а чрезмерной активностью женщин, нужно назвать вещи своими именами на нынешнем этапе. И не приведет ли это в конечном итоге к тому, что мужской род окончательно как-то деградирует?
Ну, усреднение признаков половых, ну, когда вот не отличить там уже смешение этих признаков, это очень, для антропологии это очень четкий признак вырождения, дегенеративный признак. То есть это системное. Ну, так было эволюционно несколько раз. Мужчина в плане эволюционном позже чуть-чуть, чем женщина. И с точки зрения вот таких больших чисел или больших периодов, мужчина – это такой генетический риск. То есть его задача... Ну, я вот пример обычно привожу. Я говорю, вот ну, традиционно женщина сидит у костра, там, да, одна. Ну, хранит его очаг и так далее. А вокруг, вот в кругу вот этого тепла, на границе между теплом и светом, на границе тьмы там, да, стоит там 360 мужчин. И она говорит, принесите мне там мясо. И вот они во все, по каждому градусу, все вот эти разошлись. Сколько нужно женщине, чтобы вернулось мужчин? Как бы один вернется, и как бы хорошо. То есть мужчина, и мы знаем по истории, вся история цивилизации – это история убийства людей. История цивилизации – это самоубийство и убийство себе подобных. То есть у нас вся история, она нанизана на историю именно убийств друг друга. Это жесточайший мир, логически. И вот если вы, ну, вы интересуетесь многими вопросами, если вот попытаться найти в литературе вопрос, а с какой целью уничтожается такое количество людей, если не было проблемы перенаселения, там, освоения территории, то есть ресурсы, вся история войн, если мы географию смотрим, проходила практически в одной географической зоне, причем она самая плодородная, самая благоприятная для жизни и так далее и тому подобное. И женщина здесь была всегда в том, вот в этом меньшинстве, которое, ну, пользовалась тем, что есть. Вот какой вот любой мужик, в принципе, это уже ценность. Здоровый там. Если ноги нету, то как бы, ну ладно, лишь бы там вот, ну, голова на плечах там и так далее и тому подобное. То есть вот этот вопрос цивилизационный, мужской и женский, это вопрос двух стратегий. Мы уже на эту тему говорили. То есть женская, понимаете, для, вот вы говорите про медицину, это не медицинский вопрос. Медицинский вопрос – это невозможность женщины родить физиологическими родами ребенка, вот это медицинский вопрос. Но он становится социальным. То есть медицина, вот знаете, как говорят, все думают, что военные – это жестокие люди, ну, потому что они вот там что-то воюют. А они вообще не жестокие люди. Самые жестокие люди – это дипломаты, по вине которых это все происходит, политики, понимаете. Да, так вот и женщина тоже. Поэтому вот она вынуждена. Она вынуждена тогда, когда мужчина не занимается тем, чем он должен. А чем он должен был заниматься? То есть ее функция – это адаптивная. Она хранит очаг, она уберегает, сохраняет, ну, берегиня, да, там, вот. А функция мужчины – это развитие, это выход за границу ареала, получение там преимущества и возврат этого преимущества в ареал. Ну, мы об этом много раз говорили, я в эфирах об этом говорю. И вот смена вот этих ролей, стратегий, когда мужчина сидит у очага, а женщина вынуждена уходить вот в этот, в темень, за страх, за предел, искать там преимущества вот эти стратегические. А на сегодняшний момент сам факт выхода женщин в политику, выхода женщин в механизм принятия стратегических решений, это вот как раз вот эта вот стратегия выхода за границу ареала и получения там преимущества. Это абсолютно мужская задача. И сделала она это вынужденно. Потому что мужик сидит у костра, ну, в нашем случае там на диване у телевизора, А женщина не может себе этого позволить. Ну, тут вот такие очевидные вещи. Вот смотрите, мы другие организмы. Вот девочка маленькая, в 12, там, в 13 лет, вдруг поняла, что у нее начинаются там месячные, например. И она понимает, что это случилось. Она не может этого избежать. Она вынуждена строить свою дальнейшую жизнь уже с учетом вот этого факта. У мужчины таких дело не в месячных, а вот в таких условиях, что вот он сейчас что-то произошло, и он уже вынужден по-другому жить. У него таких моментов нет. А у женщины вся жизнь из этого состоит. Ну, месячный раз. Потом забеременела. Потом родила ребенка. Потом его нужно кормить. И вот, понимаете, она всегда живет в условиях, где она должна, вот реально, она должна, не как мы должны, наше должно, нужно в нас воспитать. А женское должно прошито в них, в биологии женщины. И она, понятно, что вынуждена этим заниматься. И вот когда она видит, что она, кроме того, что это делает, еще нужно, оказывается, формировать среду в дальнейшем, то она это делает. А так как она делает это по своему вот этому опыту, она не может это делать плохо. Она не может это делать, чтобы там не было результата. У нее такая биология другая. Она это делает хорошо. И мужчина, так как он недоразвит на сегодняшний момент в социальном, биологическом плане, мы эти темы тоже обсуждали. Не все, конечно, чтобы наши комментаторы там не обиделись, которые почувствуют, что мы про них говорим. Они, женщина вынуждена за них выполнять какую-то вот какую-то работу, деятельность. И мы это видим как системное нарушение. Это абсолютно системное нарушение. Я это связываю с тем, что вот в антропогенезе наступил такой момент, когда, с одной стороны, мы лишились потребности обеспечивать себя теплом, едой, безопасностью. Мы создали социум, квартиры, стиральные машины, холодильники, полиция, милиция, законы. И город, ну, там, города, там, с одной стороны. И дегенеративные вот эти процессы в массовом, в социальном плане, они стали проявляться. А управление и власть по-прежнему живет в той парадигме, как было там 150-200 лет назад в классовой теории, в социальных процессах. Этот период уже не работает. То есть у нас опять возникла та же потребность в видовом изменения, не в социальном, а в видовом. Но эта тема тоже мы с вами неоднократно поднимали, что делать. Что... Я вот сейчас, знаете, вот вы говорите, Беларусь, я смотрю эфиры и понимаю, что, ну, как знаете, наверное, каждый ученый доходит до какого-то периода, который сложный. То есть все об этом, вот о чем, что сейчас происходит, говорено уже многократно. Мы с вами проводили эфир по Бресту. Там ключик золотой решения вот этих вопросов. Вот наш общий товарищ Аркадий Розбаш, он говорит, что против действующего президента выходят люди, молодежь, которая при нем очень хорошо прожила. Белоруссия – одна из лучших систем образования. Белоруссия одна из лучших по социальным там, ну, они видят свои какие-то недостатки, вот, но сравнивать с другими, то есть есть белорусам чем гордиться, и вот те дети, которые вошли в период вот этого естественного конфликта со взрослыми, на пути у них оказался тот человек, отец, по сути, вот этот конфликт отцов и детей, он вот в социальном плане вырождается и выражается вот в тех процессах, которые сейчас происходят. Есть там решение? Нет решения. Должно быть пройти время. То есть нужно отпустить ребенка в самостоятельную жизнь. А научили ли мы его вот этой самостоятельной жизни? Или он просто хочет уйти, потому что протест? Но так как мы имеем общий дом с белорусами, то решения, конечно, должны быть уйти не с частью дома, не в ущерб этому общему дому, а уйти, усиливая вот эти все интеграционные процессы, объединяясь и так далее. С Белоруссией, конечно, нужно будет объединяться. И вот непонимание физиологии, не медицины, а вот нейрофизиологии, социальных процессов, как биологических, приводит к тому, что мы в политике, в геополитике видим вот эти вот решения, которые ведут к, ну, к дегенеративным, ну, реально дегенеративные процессы, только не вот не в организме уже, а в целых биологических системах, которым мы являемся.
Но у меня в связи с этим все-таки вот один вопрос. Если процесс пойдет без изменения дальше, и мы все-таки, да, попытаемся постоянно там взглянуть в будущее и увидеть, что же нам это будущее нам готовит, не приведут ли вот эти мощные социальные изменения? Вы сами сказали вначале, что уже вот это вот, если раньше формировалась реальность средой, там, политическими, там, в смысле, географическими, там, климатическими факторами, то сейчас она формируется социумом. Не приведет ли вот эти вот глобальные изменения к определенной, ну, я не знаю, как правильно научно называть, но к инволюции того же самого, скажем так, мужского рода и утрате им не только своих, скажем так, социальных, гендерных, да, каких-то ролей, но и ролей уже непосредственно касающихся вопросов, там, скажем, физиологии. Ну, грубо говоря, мускулатура уже будет не та, цимис будет не тот, там, ну и все будет уже не то. То есть, вот вопрос.
Но это уже произошло. Мы поколение, вот наше поколение, является как раз переходным вот этим этапом. То есть мы помним еще своих дедов, которые были носителями абсолютно безусловного мужского типа поведения. И мы видим своих детей, внуков уже, где, я имею в виду не своих вот персонально, а вот, ну, как бы поколенческий, да, вот эти вот вопросы, где получилось так, что вот это поколение, вот эти поколения после нас, которые, они оказались самыми неприспособленными к жизни. И ну, по нашей вине. Но они столкнутся и сталкиваются с самым сложнейшим эволюционным вот этим выбором. И они не смогут там принять правильное решение, потому что они не умеют принимать решения. Удовлетворение гомеостаза приведет к развитию трансгуманизма. То, что вот о чем речь. Потому что объяснить ребенку, зачем ему учить, ну вот мы так, наши зрители, наверное, забывают иногда, их надо иногда напоминать, что в основе вот нашего знакомства и нас и тех людей, которые вот, с кем мы разговариваем, с кем общаемся, является несколько учебных заведений. Одно из них – это Институт вот военных там, переводчиков. Да? А вот теперь представляете, ну, я знаю людей, которые в совершенстве владеют языками территории, которая вот, ну, не их родная, там, да? То есть они не выросли в этой территории. И есть языки очень сложные. Ну, есть, ну, знаете, что вот взять там венгерский язык, там португальский язык, сложнейшие языки. И необходимости, это не испанский язык, который можно выучить за 3 месяца, да, это вот нужно прямо вот, ну, постараться. И вот теперь представляете, как нужно объяснить ребенку современному, когда он видит в интернете, ну, там, пару наушников, которые берешь один наушник, отдаешь своему товарищу, партнеру там или кому, и ты говоришь там на венгерском, он говорит на португальском, а переводчик через какое-то время это будет все совершеннее. Вы знаете, что подготовить синхрониста, сколько, какое-то, да, какой-то опыт и какое. А здесь это чисто математика уже становится. Объясни вот своему ребенку, что он должен изучать португальский язык. Он скажет, папа или там мама, да я вот воткнул, у меня вот Google переводчик, он это все делает намного лучше. Потому что рассказывать ему про формирование нервных связей, зачем ему нужен мозг, способный понимать других людей, понимать их культуру, язык, ведь это не только, ну, это же огромный пласт, уже очень трудно. Потому что он тут же тебе ответит, а вот там Маск в свинью чип какой-то вшил, и уже все, как бы она там что-то делает. То есть для вот этого ребенка, для наших детей, для наших внуков, они сталкиваются с категориями, с понятиями, с определениями, которые для нас были, ну, это просто другой мир. Вот. И главное, что так как мужчина потерял безусловный авторитет для женщины, для своей и для своих детей, соответственно, то вот весь основной механизм формирования отношений за счет авторитета мужчины, он, естественно, сейчас нарушен. Это законодательные факторы, социальные, спорт, физкультура, культура, ну вот это вот, все идет в этом направлении. Можно с этим бороться? Нужно ли с этим бороться? Если мы с этим бороться будем в категориях обряда, культур, нравственности, то мы проиграем. Потому что это не срабатывает уже. Этого уже мало, этих аргументов нашему ребенку. Он не живет в этой культуре, он ей не вырос. Для него это такая же искусственная среда. И антагонистом нашим разговором являются все средства массовой информации, весь мир реальный, который вокруг него существует, который для него во многих случаях авторитетнее, потому что он более доступный, он более квалифицированный. На каком уровне противодействовать этому можно? Человек развивался всегда, вынужденно. Никогда он не развивался, потому что он этого хотел. Он развивался всегда вынужденно. На сегодняшний момент, так как эта нужда пропала, то он потерял способность развиваться и стал деградировать. Ну, знаете эту притчу, китайская или чья она, неважно, любому человеку понятно, живущему на реке, что если ты плывешь против течения по реке, что даже остановиться на месте, чтобы нужно все равно подгребать. Все равно подгребать. Вот это вот хорошая такая аллегория для понимания. А у нас есть целые поколения, которые просто весла подняли на сушку и вот по течению как бы плывут. Это серьезнейшая проблема. То, что мы на эту тему разговариваем, это уже хорошо. Но я бы не переоценивал. Давайте посмотрим на аудиторию. Мы же для них говорим. Мы-то друг с другом понимаем, о чем мы говорим. И нам удобно. Мы говорим о том, с чем мы согласны и понимаем. Но если смотреть вот аудиторию, а у вас непростая аудитория, она квалифицированная, она собранная, она там как бы выросла с вами вместе. Тем не менее, если мы будем читать комментарии, я вот как бы не читаю, но я так предполагаю, то комментарии, они, конечно, далековаты, так скажем. Хотя хочется же читать умные комментарии, постановку серьезных вопросов, поиск решения, желание участвовать в этих решениях. Но вы согласитесь со мной, что как бы это немножко не так. Хотя аудитория как бы, своя вроде бы. То есть нет вот этой угрозы. А как еще нужно напугать человечество, чтобы оно... Раньше ведь просто было, изменился климат, напугались, надо что-то делать. Наступила там война, холод, голод, страх. Человек вынужден был делать. А сейчас вроде бы как бы этого нет. Но основная проблема, еще раз, чтобы вот эта тема, она как бы, была для слушателей понятна, это потеря мужчиной своего права и своего вот этого безусловного авторитета, которое традиционно, то есть мы традиционно-то вот к этому еще готовы, а его уже нет. И тогда мы начинаем наделять вот этими качествами, которые мы хотим, чтобы были у лидера, там, у родителей, вот как ребенок наделяет качествами родителя, что он там летчик, космонавт, мастер спорта, там, все делает. Так вот и социальная система начинает наделять своих лидеров вот этими качествами, которыми они не обладают. И мы видим жалкое зрелище, которое происходит с людьми, которые теряют власть. То есть весь опыт, мы знаем этот опыт, когда человек, который был до этого для миллионов людей богом, превращается просто в жалкое зрелище. И мы видим эти процессы с Каддафи, с Хусейном, там, в Европе то, что происходило, и всегда происходило. И у нас это почему еще так не происходит? Потому что у нас традиционно, как бы мы там любили или не любили отца, мы его все равно как-то вот подсознательно уважаем. И поступать по отношению к нему унизительно для него мы не будем никогда. А вот в других там регионах там это как бы, может произойти. И с мамой то же самое. Я вот смотрю комментарии. Вот тут я недавно, не буду, ладно, говорить, чьи. Комментарии, короче. Я понимаю, что вот чем либеральную аудиторию, ну, заметно, они не любят свою родину. Почему? Потому что любить родину – это любить как вот свою мать. И какая бы она там ни была, или что бы там она делала или не так, мы никогда не позволяем, тем более для там третьей там муши, говорить о ней плохо. Ну, я вот тут меня просили как-то определение дать про либеральную вот эту вот всю часть. Я говорю, вот, ну, я, там есть такое правило, курица, и чем курица отличается от либерала. Но я немножко усилил, курица как бы она такая, ну, женская часть, а либерализм, он все-таки недоразвитость мужская, потому что женщине вот этот либерализм вообще не нужен. Ну, я переначал немножко, там, сократил, что чем петух отличается от либерала. Ну, петух такое унизительное слово, как бы хочется обидеть же, как-то зацепить. Что петух даже в куче дерьма все равно находит какое-то зерно. А либерал даже в куче зерен все равно ищет какую-то какашку. Вот. И поэтому я вот еще раз к слушателям нашим, зрителям обращаю, что потеря мужчиной вот этого, безусловно, авторитета вынудила женщину заниматься вот теми делами, которые она занимается. Это происходит везде. Происходит в каждой нашей семье. Мы думаем, что вот геополитический процесс, они где-то в геополитике. Они у нас в каждой семье происходят, и мы их видим. Только они вот в этом геополитике, они такие, ну, более, как сказать, ну, геополитика более глобальная, значит.
Я понял. И я самым главным понял, что есть дан определенный рецепт, в общем-то, так, чтобы оптимизм нагнать в нашу беседу. Я думаю, что я уложусь. Владимир Викторович, не надо меня строго смотреть, я уложу в 2 минуты. Все будет у нас нормально. Я это самое какое. Я понял, что надо делать. Ну, во-первых, первое. Надо все-таки среди даже дерьма искать всегда все-таки положительное и позитивное то зерно, что умеют делать некоторые птицы, не будем назвать их, да, этих птиц. Именно. То есть это они умеют делать. И второе, конечно, я так понимаю, что вы говорите, вот напугать надо, да, там война случилась там, или еще что-то. Ну, будем продолжать тогда пугать мужчин, потому что если мужчины за голову сами, я так понимаю, не возьмутся, в конечном итоге не перестанут заниматься всякими делами, которые не касаются непосредственно их вот мужских функций, выхода, как вы говорите, за ареал и возвращения потом в этот ареал уже с новым качеством и с новым там багажом и с новой какой-то добычей для того же самого очага, который охраняет, значит, его женщина, тогда в конечном итоге все будет происходить так, как происходит, а это, на мой взгляд, приведет в конечном итоге к деградации, а сама деградация и создает ту опасную среду, из которой, значит, там уже что-то опять родится. Но родится, наверное, уже что-то новое, и не то, что нам всем, допустим, там хотелось бы. Да, ты что-то хотел сказать, да?
Да, в чем сложность? Мы тоже про эту тему. Я трафик не знаю и регламент.
Да.
Есть? Есть. Значит, в чем сложность? Если уже мы говорили тоже на эту тему, что если там 100, 200, 300 лет назад, это можно было рискнуть и через этот путь пройти. Через вот этот путь амазонок, матриархата и так далее и тому подобное. На сегодняшний момент чем отличается вот этот исторический эволюционный период? Что технически мы приходим в другой совсем уклад. Вот наше, опять же, поколение, мы прожили несколько этих укладов, когда целые индустрии уходят в прошлое, и мы переходим в новое. Вот за всю эволюцию мы, наверное, самое концентрированное поколение, которое прошло через много укладов. В чем тут проблема? Что если изменения на сегодняшний момент вот нами не будут инициированы, начаты, обоснованы, то наши дети, еще раз, они столкнутся с другой реальностью, которой раньше никогда не было. И вот этот вот, ну, возьмем условный вот трансгуманизм, просто так вот назовем его, и противодействовать ему человек не может. Не способный к развитию и с потребностью к этому развитию, к безусловной потребности к развитию. То, что происходит у ребенка, который пытается встать на ноги, хотя ему это невыгодно, но он все равно пытается встать на ноги. И вот мы эволюционно находимся на уровне там 3-4-5-летнего ребенка за всю вот эволюцию, а цивилизационно мы этому 3-4-летнему ребенку создали мир сложнейший. А для него это не сложнейший мир, это для него это просто какие-то железяки, какие-то, он не понимает, он с ними будет поступать так, как с обычными железяками, с какими-то вот, ну, безделушками. Он не понимает. И вот на эволюционном уровне вот этот вот такой период. Чем он опасен? Что пока мы расслаблены и думаем, вот, ну да, там потом женщины придут, потом мы опять придем. Мир так изменится, что там уже будет, ну, другая совсем реальность. Я думаю, что мы ее увидим. И вот сейчас я об этом тоже говорю постоянно. На сегодняшний момент непонимание дальнейших процессов, оно глобальное. Оно глобальное. То есть, что будет дальше, как это будет развиваться, это глобальное. И то, что женщины пришли во власть и пытаются сохранить просто какой-то там, ну, традиционный там уклад или нетрадиционный, это симптом. Их много, вот этих предвестников вот этого изменения. И здесь переждать не получится, потому что есть структуры, люди, силы, для которых вот тот мир, он понятен, они к нему стремятся, они к нему ведут, они к нему строят, потому что он заменит их человеческие качества, заменит их дегенеративность вот этим сладостным миром трансгуманизма, где вот все будет совершенно, ну, в их представлении. Вот эта вот аватарность, с которой мы сейчас сталкиваемся, да, когда человек быть не таким, каким он есть на самом деле, а какой профиль он создаст о себе там в социальных сетях, в цифровом следе. И через какое-то время это будет уже, сейчас это уже фактором является во многих, ну, категориях основным, когда не мы со своими качествами, а наша вот эта вот цифровая, ну, по банкам то, что происходит и так далее. Поэтому здесь пересидеть или переждать уже не получится. И получается, что, ну вот мы говорим там шестидесятники, ну вот поколение-то, вот мы-то шестидесятники, но люди забывают, что перед шестидесятниками были пятидесятники. А это Арктика, это космос, это строительство, это север, это технологии. Ну вот пришли шестидесятники, и началась там гитара, стихи, поэзия, вот это вот все, вот, ну, красота. Вот, поэтому пересидеть не получится. Переждать тоже не получится, потому что в том мире, в который идет, если мы не включимся. А я вот сейчас вот говорю и понимаю, что многие люди все равно говорят, да, ну, надо, наверное, включиться, ну, как бы, наверное, кто-то включится, а я там, если что, подниму, то они не нужны будут. То есть не нужно. Вот так, когда Гейтс говорит, что там не нужно там сколько-то 7 миллиардов, он со своей колокольни, он в его мире вот в этом, оно там не нужно. И там, кто еще об этом говорит. Поэтому это сложнейшая категория понятийная. Я думаю, что формат разговора на эту тему, он должен быть, ну вот мы эту тему поднимаем, хотя мы про другое хотели говорить, но мы все равно перешли на это важнее, потому что если это не решать, то все остальное вообще не важно, оно уже не будет. Я думаю, что можно бы и инициировать какой-то уже серьезный разговор с людьми, способными понимать эти категории. Не просто вот это вот обсуждение новостей и своим миром, своим миропониманием, свое отношение к этому, как сейчас в основном вот в аналитической части вот мы видим в средствах массовой информации, когда приходят люди, которые ничего никогда не предсказали, и предсказывают вот очередные какие-то процессы с последних новостей в Телеграме, там, в ленте и так далее и тому подобное. Может быть, наверное, есть смысл собрать людей, это не надо много, и поговорить вот как бы серьезно с принятием решений, потому что, ну, это становится, ну, мы на эту тему, кстати, много раз говорили, становится, ну, реально актуальным. И люди хотят услышать людей с решениями, не с анализом текущих процессов, а с решениями на будущее и с механизмом этих решений. Ну, вы знаете, что мы занимаемся этим. Мы занимаемся вот именно длительной перспективой образовательных процессов. Вот. Я-то понимаю, о чем мы говорим. Но зрители могут не понимать. И, может быть, есть, я так вот предлагаю, может быть, есть смысл сделать какой-то стол такой круглый из там, 3-5-7 человек, где будет не просто мы друг перед другом, начитанностью, там, информированностью похвастаемся, и какие мы умные, а где для слушателей, в первую очередь, будет понятно, что мы находимся на поиске решений или есть какие-то решения, к которым нужно двигаться. Потому что если мы этого не делаем, то мы не формируем вот этого, я бы хотел сказать, протестного электората, но не протестный электорат, это абсолютно реальный. Люди хотят услышать, что делать, потому что мы отучили людей искать самостоятельное решение. То есть мы их сформировали, как вот, понимаете. Поэтому желание встать в строй у людей есть, но этот строй должен иметь задачу, как военный. Он должен иметь задачу, цель, мечту и победу.
За победу, дорогие товарищи, наше время подошло к концу. Я хочу просто еще раз повторить эту замечательную фразу нашего слушателя. Пересидеть и переждать, дорогие друзья мои, не удастся. И поэтому я предлагаю вам прямо сейчас не сидеть и не ждать, а как-то нажать на эмблему школы, которая находится в правом нижнем углу вашего экрана, и совершить хотя бы вот это действие, которое поможет нам в том числе и организовать в ближайшее время те мероприятия, которые мы хотим организовать. Предложение по круглому столу принимается. Мы вместе с вами тогда обсудим, кого мы можем пригласить. Мы пригласим, такой круглый стол обязательно сделаем. Там человек 5-7. И это как раз вот недавно было у нас просто, я хочу сказать, что это несколько уже таких у нас лекций, они были разрознены там. Человек о человеке, человек вот этого будущего, антропологический переворот, вот чего все это ждет, потому что это все просто важно. И, конечно, такой круглый стол был бы наиважен и полезен. Сейчас спасибо вам большое, Олег Александрович.
Спасибо всем, спасибо за хорошие вопросы.
Всегда добро пожаловать к нам в студию. Да, Владимир Алексеевич, пожалуйста.
У меня одно дополнение и одна реплика. Реплика такая. Вот этот образ, чем отличается петух от либерала, это знаменитая притча, чем отличается пчела от мухи. Пчела, прилетев на любую помойку, всегда там найдет цветок и будет им любоваться. А муха, прилетев даже в дворец, всегда найдет там помойку, будет на ней жить. И у человека всегда есть выбор, кто он, пчела или муха. А в развитии вот этой идеи круглого стола, здесь нужно, мое мнение, нужно вот в этих полюсах разговаривать. Вот смотрите, мы сейчас затронули тему мужского и женского мира, да, вот он сейчас мужской и женский мир, и сейчас он начинает его, так сказать, центр тяжести смещаться в сторону женского мира. Так вот, полюса, вот мужской, а вот женский. Мужской мир невозможен в принципе, его невозможно построить. А женский мир, чисто женский, он губительный. Он, его построить можно, но он однозначно погибнет. Поэтому вот это вот смещение в сторону женского, оно очень опасно для всех нас. Поэтому вот в этих двух полюсах, и если беседовать, то мне кажется, вот именно вот в этом ракурсе. Спасибо, Олег Александрович. Спасибо.
Спасибо всем.